Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы. Итоги недели».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В России снова прошли акции протеста против реформы ЖКХ. Делегация Хамаса завершила визит в Москву. Михаил Фродков внес поправки в новые правила дорожного движения. В России сегодня прошли акции протеста против роста цен на жилищно-коммунальные услуги. О том, как проходила акция протеста в Самаре, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Для участия в митинге на площадь имени Куйбышева в центр Самары пришло более 1500 человек. Самарцы говорят, что митинговать их заставляет постоянный рост цен на продукты питания, повышение тарифов на услуги ЖКХ и подорожание квартплаты, говорит Лидия Овсянникова.
Нам, как пенсионерам, это очень накладно. Пенсии нам ничего, как говорили, будут прибавлять индексации к пенсии, но пока этого мы не чувствуем.
Часть наиболее активных участников митинга протеста попыталась перекрыть движение автотранспорта в центре Самары.
Митинг пройдет, и все забудут. Конечно, все за понижение.
Итогом митинга протеста стало обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием отменить введенную с января этого года в Самарской области 100% оплату за жилье и коммунальные услуги. Сергей Хазов для Радио Свобода. Свобода, Самара.
В Москве лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на митинге, предложил всем, у кого зарплата ниже прожиточного минимума, платить за квартиру не больше 1/10 семейного дохода. Парламент Чечни дал согласие на назначение Рамзана Кадырова главой правительства. Кандидатуру Кадырова внес президент Чечни Алу Алханов. Прежний глава правительства Чечни Сергей Абрамов, попавший в ноябре в автомобильную аварию, на днях подал в отставку.
Первым поздравил мой самый близкий друг меня, Сергей Борисович Абрамов. Сергей Борисович очень много сделал для меня и для целой команды, для республики. Святой человек для чеченского народа.
Сказал Рамзан Кадыров. Представители палестинской радикальной группировки «Хамас» завершили визит в Москву. В пятницу на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым делегация «Хамаса» подтвердила готовность соблюдать соглашение о прекращении огня с Израилем, если Израиль воздержится от силовых действий. Глава делегации Халет Мешаль заявил, однако, что не видит возможности вести какие бы то ни было переговоры с Израилем, пока продолжается оккупация палестинских территорий. Вот как прокомментировал визит делегации «Хамаса» в Москву представитель Госдепартамента США Адам Эрели.
Переговоры можно считать полезными в том смысле, что Хамас должен был услышать в Москве весьма важные вещи. Международное сообщество ожидает от Хамаса отказа от террора, признания Израиля и соблюдения всех обязательств и соглашений, заключенных властями палестинской автономии. Хамасу предоставляется выбор. И постольку, поскольку в Москве им должны были об этом прямо сказать, можно считать, что все хорошо.
Сказал представитель Госдепартамента США. Генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис считает, что сотрудники белорусской милиции должны понести наказание за избиение одного из кандидатов в президенты Беларуси от оппозиции Александра Козулина. Об этом генсек Совета Европы, находящийся с визитом в Москве, сказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода».
Президент Лукашенко должен немедленно организовать расследование, отстранить от выполнения обязанностей сотрудников милиции, избивших его политического оппонента, и если расследование покажет, что избиение было, то он должен уволить их и отдать под суд, потому что такое просто неприемлемо.
Терри Дэвис считает, что России, как союзному с Белоруссией государству, следовало бы более открыто критиковать Минск за нарушение прав человека.
Радио «Свобода». Новости.
В пригороде Багдада при взрыве погибли по меньшей мере 7 человек и 20 были ранены. Взрыв произошел возле автобусной станции. В столице Ирака отменен запрет на передвижение частного автотранспорта в дневное время. Ночью комендантский час остается в силе. Сегодня же в городе Салман-Пак, к югу от Багдада, у полицейского блокпоста взорвалась заминированная машина. Погибли 2 мирных жителя, ранены 3 полицейских. В Польше возмущены решением Главной военной прокуратуры России о том, что расстрелянные в Катыни поляки не могут быть признаны жертвами сталинских репрессий, рассказывает Алексей Диковицкий.
Польские ветераны в специальном заявлении потребовали от президента Леха Качинского поднять вопрос о Катыни в разговоре с президентом Владимиром Путиным. В свою очередь ученые, комментируя заявление российской стороны об отсутствии документов, на основании которых были расстреляны поляки, напоминают, что личный приказ Сталина расстреливать польских офицеров без суда, следствия и каких-либо протоколов – факт общеизвестный. Это очевидно. Российская прокуратура искала документы, которых никогда не было. Заявил профессор Витальд Кулеша. Решением российской стороны возмущены и родственники жертв Катыни, которые говорят, что их расстрелянным родным отказали в праве вернуть доброе имя. Это циничная и чудовищная насмешка. Очередное доказательство того, что нынешние российские власти, чьи корни в КГБ, а это значит в ЧК и НКВД, любой ценой не хотят признать историческую правду, пишет польская газета «Выборча». Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Правительство России внесло изменения в новые правила дорожного движения, вступившие в силу 1 января. Премьер-министр Михаил Фродков, в частности, отменил положение о том, что поворотные сигналы у автомобилей должны быть только желтого цвета. До следующего года водителям дана отсрочка на приобретение специальных кресел для детей до 12-летнего возраста, как того требовала новая редакция правил. В Волгоградской области 66 населенных пунктов лишены электричества. Снежный буран вывел из строя несколько десятков линий электропередачи. Обесточены более 700 трансформаторных подстанций. Закрыт Волгоградский аэропорт, сообщает ИТАР-ТАСС. Из-за снегопадов прекращено движение на федеральной трассе Волгоград-Ростов-на-Дону. Затруднено движение и на автомагистрали, ведущей в Москву. В Афганистане убит французский военный. Как сообщило Министерство обороны Франции, офицер морской пехоты погиб в бою с талибами на юго-востоке Афганистана. И в заключение выпуска напомню вам основные новости этого часа. В России снова прошли акции протеста против реформы ЖКХ. Делегация Хамаса завершила визит в Москву. Михаил Фродков внес поправки в новые правила дорожного движения.
Говорит Радио Свобода. Кандидата в президенты Белоруссии избивали ногами.
Мы хотим жить по своим законам. Так как мы вот здесь решим, так и будет.
Бориса Березовского обвиняют в подготовке государственного переворота.
У российской современной власти, у этого режима, если отнять куклу по имени Березовский, то это впечатление, что делать будет нечего.
Рамзан Кадыров стал премьер-министром Чечни.
Усиление Рамзана Кадырова не дает оснований для стабильности и спокойствия. Оно вызывает все больше и больше тревогу.
Михаил Касьянов создает новое движение для победы на выборах 2008 года.
До смены власти в Российской Федерации осталось 24 месяца. Я своих убеждений не меняю, я от своих планов не отказываюсь.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, ведет программу Дмитрий Волчек. На этой неделе в Беларуси официально стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты. Стартовала весьма громко. Действующий президент Александр Лукашенко выступил с трехчасовой программной речью перед делегатами так называемого Всебелорусского народного собрания. Единый кандидат от объединенной оппозиции Александр Миленкевич провел встречу с избирателями в окружении экипированных для разгона демонстрантов ОМОНовцев. Александр Козулин, пытавшийся зарегистрироваться участником Всебелорусского ВИЧа, избит бойцами спецназа и ходит под двумя статьями Уголовного кодекса. В стороне от предвыборных страстей остался лишь Сергей Гайдукевич, который, по его же словам, ушел в электорат, колесил по регионам. С обзором кандидатской недели корреспондент «Свободы» в Минске Игорь Корней.
2 марта в Минске начало работу 3-е Всебелорусское народное собрание. Заседания транслировались в прямом эфире всеми национальными каналами. Картинка до боли напоминала съезды КПСС. Огромный президиум, сосредоточенные лица слушателей, единство мнений относительно новой пятилетки и обилие благодарностей в адрес первой персоны государства.
Уважаемые товарищи, в содержательном, развернутом докладе Третьему Всебелорусскому собранию был представлен подробный отчет об успешном развитии нашей страны в прошедшей пятилетке, определен путь ускоренного развития Белоруссии в текущей пятилетке под руководством нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко. И мы приложим все силы, знания и опыт по претворению намеченного в жизнь на благо процветания нашей родной Белоруссии.
В то время как в главном зале Дворца Республики не смолкали овации, кандидатов в президенты Александра Козулина награждали тумаками во Дворце культуры железнодорожников, а после и в управлении милиции Октябрьского района столицы. Кандидат оказался виновен в том, что попытался легально попасть на всенародное вече и выступить с трибуны собрания.
Я пришел зарегистрироваться в качестве кандидата. Пожалуйста.
Александр Владиславович, вы все прекрасно знаете, как проходило выдвижение и кто избран делегатом.
Секундочку, я прекрасно не знаю. За мной стоит 200 тысяч избирателей. А кто стоит за вами? Поэтому я пошел регистрироваться.
Сразу же после этого на Козулина, сопровождающих его доверенных лиц и журналистов, навалились бойцы спецназа, которые были наняты охранять настоящих делегатов. Разговор с Козулиным был продолжен в управлении внутренних дел. Но кандидат лишь усложнил незавидное положение. Увидев на стене следователя портрет президента, кулаком разбил его. Мотивировал это тем, что только Лукашенко может так бояться и ненавидеть своих оппонентов, создавая им непреодолимые препоны в период предвыборной кампании. За что, собственно, схлопотал две статьи Уголовного кодекса. Лукашенко в это время с трибуны Всебелорусского собрания уже рассказывал, под музыку каких кукловодов пляшут белорусские оппозиционеры.
Запад к нам имеет претензии. Почему? Потому что мы хотим жить по своим законам. Так как мы вот здесь решим, так и будет. И я, как глава государства, по конституции подчиненный только референдуму народу, буду делать так, как мы здесь решим. Но не так, как в Брюсселе, не так, как в Вашингтоне, не так, как в Бонне или еще в каких-то столицах крупных государств.
Вполне естественно, что никто не поправил главу государства. Бонн давно уже не столица капиталистической части Германии. Впрочем, Александр Лукашенко часто любит повторять, что он историк или экономист. У руководителя страны действительно диплом учителя истории, Могилевский пединститут, заочно он окончил Горецкую сельскохозяйственную академию. Однако то и дело президент допускает досадные исторические ляпы. То канцлера Великого княжества Литовского Льва Сапега называет своим современником, то рассуждает о высоких художественных достоинствах поэзии Василия Быкова, хотя тот писал исключительно прозу. А накануне сделал очередное историческое открытие, поселив белорусского первопечатника Франциска Скорину в Петербург.
Искорина был не только белорус, он жил и в Питере, и творил там. Это наш Скорина. Россияне с гордостью о нем говорят. Почему мы отказываемся, как Ленин говорил, от этого великого наследства? Чего? Это же гордость нашей страны.
Франциск Скорина родился в 1490 году и умер в 1551. Город Санкт-Петербург был основан Петром I в 1703 году, через 150 лет после смерти Скорины. Совсем рядом с бывшим проспектом Скорины находится Площадь Свободы. Именно туда призвал прийти 2 марта единый кандидат президента от демократических сил Александр Меленкевич своих единомышленников. Однако бдительные стражи порядка для встречи Меленкевича с избирателями отвели лишь пятачок на тротуаре. Людская масса под предводительством Меленкевича устремилась в поисках пространства. Через полчаса единый кандидат с крыльца спорткомплекса профсоюзов говорил о том, что белорусам нужно убить себе комплекс страха.
Я задоволен тем, что такая велизарная количество людей.
Я доволен, что такое огромное количество людей победило страх. Большое количество людей хочет другой Белоруссии. Действительно, это взволновало меня, но это и дает огромную надежду, что мы можем переломить ход истории современной Белоруссии. А делается все, чтобы не пустить нас к людям. В Гомеле размножено письмо, мол, нельзя распространять листовки Меленкевича в людных местах. Это значит, нам нужно идти к лесу и показывать листовки зайцам и волкам?
Это значит, что нам нужно идти до лесу и зайцам и волкам показывать эти улетки.
А вот Александру Лукашенко не пришлось мучиться с поиском аудитории. Его трехчасовая речь речь перед безмолвствующей публикой, как всегда, была экспрессивной и безапелляционной.
Когда ко мне приезжают американцы, простите уже за откровенность, говорят: «Господин президент, мы вам все простим, но вы расскажите о Саддаме и об Ираке. Они меня как шестерку хотят использовать, чтобы я сказал, что в Ираке ядерное оружие было, что Саддам чуть ли не с нами вместе разрабатывал это ядерное оружие. Я что, на это пойти могу? Да ни за какие миллиарды человеческие отношения всегда дороже».
Еще один кандидат в президенты, Сергей Гайдукевич, с Александром Лукашенко хоть и не связан близкими человеческими отношениями, но позицию главы государства целиком разделяет. А вот своих конкурентов в демократическом лагере критикует за популизм.
Козулин, большинству людей интересен, что он еще вытворит. Не каждый день видишь кандидата в президенты, который будет драться, рвать газеты и все. Но это калиф на 15 минут. Ну что у Милентьевича? Те же люди, которые всегда приходили, они приходят. Это похвально, но надо двигаться не к своему электорату, а двигаться немножко шире.
На всю предвыборную кампанию у кандидатов лишь час эфирного времени на телевидении и столько же на так называемой радиоточке. И если трехчасовое выступление Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании велось в прямом эфире, то 2 марта из записи телеобращения Александра Козулина цензоры умудрились вырезать 10 крамольных минут, что напугало бдительных сотрудников национальной телерадиокомпании. Цитируем по тексту телеобращения Александра Козулина. «Давайте вспомним, каким Лукашенко пришел к власти. Вообще без опыта какой-либо серьезной работы. Поэтому и правил по-колхозному, потому что другого не видел и не умел. Лукашенко проработал 2 года в колонии тюремным надзирателем, хотя скрывает этот факт биографии. Не оттуда ли у него такие замашки? Из страны он фактически сделал зону. Возьмем закон о государственной службе. В соответствии с ним начальник не может брать к себе на работу своего сына, зятя, свата и так далее. Но что мы видим? Виктор Лукашенко, старший сын, секретным указом назначен помощником президента по национальной безопасности. Отец присвоил ему ранг посла по особым поручениям. А сегодня этот мальчик командует убеленными сединами силовиками. Другой сын Дима. Без году неделя, как университет закончил. Звезд с неба не хватал. А гляди-ка, сегодня вручает призы, награды. Кому? Министрам, руководителям государственных учреждений. Президентский спортивный клуб возглавляет. Это что, делается в интересах народа? Что за семейный клан? Само слово «республика» подразумевает сменяемость власти. Уж не решил ли наш вождь передать свои безграничные полномочия сыну? Такого возвращения к феодализму я не допущу. От цепных псов мы избавимся». Это отрывок из телевыступления Александра Козулина, который белорусские телезрители не услышали. Предвыборные страсти ознаменовались и принципиально новой формы работы власти с журналистами. Все пишущие и снимающие представители масс-медий, появляющиеся в непосредственной близости от Милинкевича и Козулина, приравниваются к радикальной оппозиции. Только 2 марта люди в штатском избили целый ряд корреспондентов белорусских и зарубежных СМИ. Последний раз в подобных условиях журналисты Беларуси работали 10 лет назад. Цена выборов становится слишком высокой, чтобы церемониться с теми, кто исполняет свои профессиональные обязанности. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Генеральная прокуратура России предприняла новую попытку добиться от британских властей экстрадиции Бориса Березовского. Соответствующий запрос направлен в Министерство внутренних дел Соединенного Королевства. В России против Березовского возбуждено новое уголовное дело. На сей раз его обвиняют в попытке государственного переворота. Поводом послужила фраза, сказанная Березовским в интервью радиостанции «Эхо Москвы». «Сегодня любые насильственные действия со стороны оппозиции в России будут оправданы. Это относится и к силовому захвату власти. Именно над этим я сейчас работаю». В интервью «Радио Свобода» Березовский предположил, что немало россиян разделяют его убежденность в том, что режим Путина ведет страну к катастрофе.
«Может быть, не все пытаются так громко говорить, как я, кричать Путина, а по существу затащать. С моей точки зрения, уже неконституционный, нелегитимный режим. На самом деле, я просто знаю, что мою точку зрения разделяют миллионы людей в России, а я общаюсь с тысячами. Не все могут, может быть, не все хотят так громко, но позиции имеют миллионы такой же, как я. К счастью, к сожалению, никто до сих пор не убедил меня в том, что режим Путина разрушает Россию. Я в этом глубоко убежден, и поэтому приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Бывший коллега Бориса Березовского по работе в Совете Безопасности России Иван Рыбкин считает обвинения надуманными, а высказывания Березовского неправильно истолкованным.
Борис Березовский говорил о возможности демонстрации, пикетов, тачек и так далее. То, что он назвал силовыми методами борьбы. Все это находится в рамках Конституции. По поводу чего заводит Генеральная прокуратура уголовное дело, я права даже и не знаю. Бессмысленность действия прокуратуры, администрации президента, не только меня, но и многих видавших виды юристов, российских и мировых, ставят порой в тупик. Весь смысл в том страхе перед грядущим, который они испытывают. Перед возможной сменой власти, что в любом демократическом обществе, о котором они так много и упоенно говорят за пределами России, есть непременные условия дальнейшего развития страны. Вот в этом страхе и заводится бесчисленное количество уголовных дел. И по поводу губернаторов, и вице-губернаторов, и мэров, и олигархов, и политиков, и банкиров. Когда-то Лев Николаевич Толстой о своей супруге, Софье Андреевне Толстой, сказал, для Софьи Андреевны, нашей Софьи Андреевны, резиновое дитя, которое бы писало, какало бы постоянно и требовало бы есть. Она была бы безмерно счастлива. У меня такое ощущение, что у российской современной власти, у этого режима, если отнять куклу по имени Березовский, создается впечатление, что делать будет нечего. Надо, чтобы он обязательно делал заявление, надо, чтобы он что-то говорил, а они что-то делали. Хотя, в принципе, реальных проблем и дел в стране море.
Глава британского МИДа Джек Стро отреагировал на просьбу об экстрадиции письмом, в котором отметил, что статус политического беженца, предоставленный Березовскому, может быть пересмотрен в любое время. В ответном письме Березовский отметил, что не поддерживал насильственный переворот, и уж тем более возбуждение беспорядков или терроризм, а употребил выражение «силовой перехват власти», что означает бескровную замену авторитарных политических режимов на демократические, как это произошло, например, в Грузии и на Украине. Дипломатический редактор газеты «Таймс» Майкл Биньен поясняет, почему депортации из Англии Березовскому вряд ли следует опасаться.
Это трудно осуществить из-за того, что если он откажется куда-либо выехать, его не смогут выслать. У нас нет легальных средств заставить его это сделать. Правительство уже пыталось 6 или 7 лет назад проделать это с другим политическим беженцем, Мухаммедом Масри из Саудовской Аравии, и столкнулось с трудностями. Саудовская Аравия была крайне раздражена его пребыванием в Англии, откуда он передавал по радио враждебные Эр-Рияду программы. Великобритания попыталась депортировать его в одну из стран Карибского бассейна, однако там отказались его принять, а он, в свою очередь, отказался куда-либо уехать. В результате так и не нашлось способа заставить его покинуть страну. Правительство не могло выслать Масри обратно в Саудовскую Аравию, где его ожидала бы неминуемая гибель, и в то же время оно не могло его выслать в другую страну, потому что он не согласился бы на это. В случае с Березовским повторилась бы та же история. Его не могут выслать в Россию, но если власти захотят выслать его в другую страну, и он откажется туда отправиться, они ничего не смогут сделать.
Убежден в том, что решение будет вынесено в его пользу, и сам Борис Березовский.
И с этим письмом нисколько не изменилась моя оценка высочайших стандартов британской политической системы и британской демократии. Высочайших. Вы, наверное, знаете, что решение об отказе в экстрадиции России, моей экстрадиции России, принималось английским судом. При этом я хочу вам напомнить, что изначально Home Office отказал мне в политическом убежище, однако суд принял другое решение, и с этим решением согласился Home Office, который мне предоставил политическое убежище. Сильно отличает власть в России от власти в Англии. Все решения английской власти всегда аргументированы, и более того, они подвергаются тщательному анализу с точки зрения законности. Поэтому никаких сомнений у меня в том, что чувствую себя свободным человеком и защищенным человеком в Великобритании, нет.
Сказал в интервью «Радио Свобода» Борис Березовский. В Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В четверг сопредседатели Всероссийского гражданского конгресса Гарри Каспаров, Людмила Алексеева и Георгий Сатаров подписали в Москве обращение к парламентам семи иностранных государств, членов «Большой восьмерки». По мнению авторов обращения, свертывание демократии в России происходит с молчаливого согласия и при попустительстве правительств ведущих держав. Критики Владимира Путина призвали парламентариев семи стран использовать предстоящий саммит «Большой восьмерки» в Москве, чтобы указать режиму Путина границу, переход которой невозможен. Письмо комментирует один из его авторов, политолог Георгий Сатаров.
Мы считаем, что страна встала на рельсы диктатуры. Это угрожает последнему острову автономии и независимости в России общественным организациям. И за этим редутом уже, собственно, ничего нету, кроме чистой диктатуры. Нас не устраивает, как западные страны, в первую очередь страны семерки, взаимодействуют с режимом Путина. Мы считаем это ползучим Мюнхеном, сдачей России с точки зрения строительство в ней демократии.
Конечно, режим Путина не похож на режим Брежнева, и уж тем более на режим Сталина. Это разные вещи. У них есть одна только общая часть — примитивизация жизни, примитивизация политики. Как Путин писал в книжке своей первой, а жизнь на самом деле очень простая штука. Мировоззрение и практика и тех режимов, и этого построено на этой банальной мысли. Вот это главное фундаментальное сходство, но, к сожалению, из него много негативных следствий.
Политолог Георгий Сатаров. Еще одно письмо с критикой политики Кремля было обнародовано на этой неделе. Бывший президент Чехии Вацлав Гавел, ряд других лауреатов Нобелевской премии мира и общественных деятелей опубликовали в среду обращение, в котором призвали мировую общественность не закрывать более глаза на чеченский конфликт. По их утверждению, эта война скрывает возвращение к автократии в России. Они призывают провести дискуссию о Чечне в связи с предстоящим саммитом «Большой восьмерки». Наряду с Гавелом обращение подписали бывший верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон, экс-премьер-министр ЮАР Фредерик де Клерк, епископ Десмонд Туту, американский финансист Джордж Сорос. Разделяет беспокойство авторов письма и вдова академика Сахарова Елена Боннер.
Почему в Боснии массовое захоронение считается преступлением? У нас в Чечне чуть не каждый день массовые захоронения десятков, сотен и, может быть, тысяч людей проходит вне общественного внимания. Вообще все, что происходит в Чечне, вне внимания западных лидеров.
А в Чечне тем временем появился новый премьер. Народное собрание республики в субботу единогласно одобрило предложенную президентом Чечни Аллу Алхановым кандидатуру Рамзана Кадырова. Прежний председатель правительства Сергей Абрамов подал в отставку в минувший вторник. С ноября прошлого года, после того, как Абрамов попал в автокатастрофу в Москве, Кадыров исполнял обязанности председателя правительства. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Еще накануне заседания чеченского парламента за избрание Рамзана Кадырова выступил спикер Дукваха Абдурахманов. Он сказал, что альтернативы Кадырову на сегодня просто нет. Нынешний исполняющий обязанности премьер-министра знает социально-экономические проблемы в республике и контролирует силовые органы. Конец цитаты. Впрочем, и парламент республики также находится под контролем Кадырова, считает политолог Зайнди Чолтаев.
Сформирован парламент, который в основном составлен из людей, которые близки Рамзану Кадырову. Логично то, что они одновременно представляют Единую Россию, Чеченской Республики.
Изменит ли назначение Рамзана Кадырова премьер-министром ситуацию в республике?
Будет ли это знаменовать какой-то новый этап в Чеченской Республике? Какая-то возникли в связи с этим новая ситуация? Думаю, что нет. Единственное, больше будет головной боли у федерального центра, потому что Рамзан Кадыров все-таки достаточно капризное дитя.
Так считает чеченский политолог Зайнди Чолтаев. Деятельность Рамзана Кадырова последние годы только усиливает чувство страха в чеченском обществе, говорит член московской хельсинской группы Валерий Борщев.
Да, всем известно, что Кадыров владеет бензоколонками, это бросается в глаза, но это, в общем-то, не самое страшное. Самое страшное – это то, что опять в республике ощущение страха, состояние страха. страха, неуверенности усиливается. И уже не о действиях федералов, на которых можно было жаловаться, которыми можно было возмущаться, к этому привыкли, что вот они действуют так и нашли какие-то способы борьбы с произволом военных. А тут вот пошло такое направление. Вроде бы свой, вроде бы чеченец, живет вместе с нами, а нет, от него исходит опасность. Когда вот изучают ситуацию с похищениями, с исчезновениями людей, это же продолжается, эта практика не останавливается, то уже претензии отнюдь не только к федералам. Поэтому усиление Рамзана Кадырова, оно не дает оснований для стабильности и спокойствия, оно вызывает все больше и больше тревогу.
Так считает член московской хельсинской группы Валерий Борщев. Мало у кого вызывает сомнение, что Рамзан Кадыров уже в нынешнем году, по достижению 30-летнего возраста, возглавит Чечню. Но и без этого назначения столь быстрой политической карьерой не может похвастаться ни один из лидеров российских регионов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Итоги недели» Михаил Касьянов объявил о создании нового политического движения в преддверии выборов 2008 года после рекламы и выпуска новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
В Москве 19:30.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В России продолжаются акции протеста против роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Тысячи людей вышли сегодня на митинги в Барнауле, Хабаровске, Благовещенске, Ульяновске, Воронеже, Самаре и других городах. В Кемеровской области в результате аварии на шахте Краснокаменской погибли, по последним данным, 2 горняка. 2 пострадали. Семьям погибших и пострадавшим обещаны компенсации. Парламент Чечни дал согласие на назначение Рамзана Кадырова главой правительства. Кандидатуру Кадырова внес президент Чечни Алу Алханов. Представители палестинского радикального движения «Хамас» завершили визит в Москву. На переговорах с российскими дипломатами они отвергли возможность переговоров с Израилем. Было сказано, однако, что «Хамас» готов соблюдать соглашение о прекращении огня при условии, что Израиль тоже воздержится от силовых действий. Иран отказывается прекратить работы по обогащению урана в исследовательских целях. 6 марта МАГАТЭ будет решать вопрос о передаче иранского досье в Совет Безопасности ООН. Президенты США и Пакистана Джордж Буш и Перваз Мушарраф провели переговоры в Исламабаде. Джордж Буш заявил о готовности двух стран и дальше тесно сотрудничать в борьбе с терроризмом. В пригороде Багдада при взрыве погибли по меньшей мере 7 человек и 20 были ранены. В Волгоградской области десятки населенных пунктов оказались без электричества из-за снежного бурана. Прекращено движение по трассе Волгоград-Ростов-на-Дону. Правительство России внесло изменения в новые правила дорожного движения. Отменено, в частности, положение о том, что поворотные сигналы у автомобилей должны быть только желтого цвета. В Белоруссии сотрудники спецслужб избили журналистов, присутствовавших при недавнем аресте оппозиционного кандидата в президенты Александра Козулина.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Михаил Касьянов объявил в Москве о планах создания новой общественно-политической организации и подтвердил намерение участвовать в президентских выборах в 2008 году. В число учредителей нового объединения войдут Ирина Хакамада, Иван Стариков, Николай Травкин, Константин Мерзликин. Подробнее о планах экс-премьера, корреспондент «Свободы» Михаил Соколов.
«Бояться волков в лес не ходить», — сказал бывший глава правительства России Михаил Касьянов, сообщив о предстоящем в ближайшее время создании надпартийного общественного движения с его участием. Михаил Касьянов подтвердил свое решение участвовать в президентских выборах 2008 года. С этим и связано создание движения.
«До смены власти в Российской Федерации осталось 24 месяца. Я своих убеждений не меняю, я от своих планов не отказываюсь. Поэтому я со своими соратниками в самое ближайшее время, в ближайший месяц-два, мы создадим новое общественное движение, общественную организацию для продолжения борьбы, для сохранения основ Конституции, духа Конституции, для того, чтобы наша страна развивалась на основе нашей Конституции, развивалась как демократическое социальное государство».
Главная задача, по мнению Михаила Касьянова, добиться честных выборов.
Я против одного главного. Я против того, чтобы выборы были сманипулированы и сфальсифицированы. Манипуляция общественным мнением уже идет активно. Я против этого. Еще есть возможность предотвратить фальсификацию выборов. Вот это главная задача номер один. Я думаю, что за это все политические силы любых флангов, любых, значит, ориентаций, любых профилей. Это как минимум задача номер один.
Михаил Касьянов рассчитывает, что параллельно с созданием надпартийного движения будет идти процесс объединения либеральных партий, которые могут дать его сторонникам легальную базу для участия в парламентских выборах. Отвечая на вопрос «Радио Свобода», Михаил Касьянов не исключил сотрудничество и с левыми силами. Бывший премьер отмечает серьезные перемены в деятельности компартии.
С левыми мы также ведем консультации. У нас нет расхождений по принципиальным вопросам общих ценностей, конституционных ценностей. Ну, конечно, есть расхождение, я считаю, тактического плана. Это какая должна быть социальная политика, какие должны быть налоги.
Михаил Касьянов сообщил, что инициативная группа нового движения планирует провести учредительную конференцию примерно через 1,5-2 месяца. Среди учредителей будет примерно 150 человек. Инициаторы создания новой организации рассчитывают, что уже через год в движении Михаила Касьянова будут участвовать сотни тысяч человек. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
По мнению руководителя группы «Меркатор», политолога Дмитрия Орешкина, шансы Касьянова одержать победу на президентских выборах довольно велики.
Надо прежде всего иметь в виду, что они создали не партию. По действующему закону партия должна существовать определенное количество времени до ближайших парламентских выборов. И это движение, которое они создают, не сможет участвовать в выборах 2007 года. Стало быть, прицел более дальний и, видимо, на 2008 год, потому что Касьянов подтвердил свое намерение выступать в качестве оппозиции на президентских выборах, и это серьезно. Тут дело в том, что при ясном понимании всех ограниченных возможностей, которыми всерьез сегодня Касьянов располагает, и того чрезвычайно узкого коридора, по которому действующая власть позволит ему ходить, ситуация работает в перспективе скорее на любую оппозицию, нежели на действующую власть. Потому что, как это ни странно, растет разочарование и в силе действующей власти, и в ее эффективности, и в ее перспективах. Сохраняется уважение и пиетет только к действующему президенту Владимиру Путину, персонально к нему. Сама же власть вызывает растущее раздражение. И Касьянов потенциально тяжеловес. При том, что у него там 1,5-2% поддержки, это все чрезвычайно эфемерно, потому что у нас выборами, у нас ориентацией в стране играет не население. У нас публичная политика идет на втором месте, а на первом идет элитная политика. А вот элиты все сильнее и все откровеннее пугаются того, что происходит сейчас во власти. Пугаются региональные элиты, пугаются бизнес-элиты, у которых вырывают огромные куски собственности. Пугаются политические и медийные элиты. И вот на этом фоне Касьянов целым рядом влиятельных людей и влиятельных структур может рассматриваться как вменяемая, не самая плохая альтернатива действующему режиму. Поскольку весь этот режим персонально замкнут на Владимира Путина, а Владимир Путин намерен уходить, то президентские выборы 2008 года приобретают совершенно неожиданную интригу. Если у Касьянова 2% рейтинг, то у его потенциального противника, а именно наследника или наместника на месте Владимира Путина, вообще нулевой рейтинг, просто потому что мы его не знаем никак. Хотя, конечно, в ближайшем будущем мы увидим целый поток гнусной информации, имеющей целью уничтожить образ Касьянова, сбросить его с шахматной доски, потому что его просто очень сильно боятся.
Политолог Дмитрий Орешкин о том, что Кремль по-прежнему воспринимает угрозу, исходящую от бывшего премьера всерьез, свидетельствуют детали поездки Михаила Касьянова в Брянск. На перроне его встречали приехавшие на одном автобусе протестующие с оскорбительными плакатами, смысл которых не смогли пояснить журналистам. Встреча Касьянова со студентами педагогического университета не состоялась, поскольку ректору недвусмысленно дали понять: «тебе еще здесь жить». Студентам московского филиала психолого-социального института тоже не дали встретиться с экс-премьером. Директору позвонили из областной администрации.
Радио «Свобода. Итоги недели. Столичная хроника». Корреспондент «Свободы» Елена Фанайлова побывала на этой неделе в двух московских пятизвездочных гостиницах Управления делами президента. В «Президент-отеле» состоялась первая церемония вручения русской премии. В гостинице «Золотое кольцо» открывался новый премиальный год русского букера. Впервые после отказа премии сотрудничать с организацией Михаила Ходорковского «Открытая Россия» был официально объявлен новый спонсор «British Petroleum».
«Президент-отель» — одно из самых известных журналистам зданий Москвы на Большой Якиманке. Обычно в нем проводятся встречи официального толка. Поэтому неудивительно было видеть в роскошном холле среди гостей в вечерних нарядах Иосифа Кобзона, Александра Шохина и Модеста Колерова, не без инициативы которого, как поговаривали в кулуарах, появилась русская премия. Гораздо более неуместное впечатление в свете мощных телевизионных софитов производили неопрятно богемного вида молодые литераторы и скромные писатели из бывших союзных республик. Но они-то, как ни странно, и были героями вечера. Премия вручалась за лучшую прозу на русском языке, написанную гражданином одной из стран СНГ. Писатели ждали, кто из них получит диплом и $3000. В несколько большую сумму можно было оценить стоимость фуршета. Кроме того, спонсоры, помимо первой премии, вручили еще 5 от $500 до 1500. Вручение напоминало пародию на телецеремонию, но пародийный ее характер вряд ли был осознан участниками.
Итак, на сцену приглашается Евгений Абдулаев, чей ташкентский роман признан лучшим прозаическим произведением по итогам конкурса за 2005 год.
Победителю конкурса «Русская премия»... Победителю конкурса «Русская премия» денежную премию в размере $3000 и диплом победителя вручают председатель жюри, уроженец киргизского аила Шикер Чингиз Айтматов и уроженка города Таганрога, руководитель проекта Татьяна Восковская.
Первая премия, которая в перспективе, по-моему, еще возрастет и приумножится в своем содержании. У меня есть такие надежды, и уже есть такие поводы для этого.
Действием распоряжались телеведущие Игорь Кириллов и Алия Судакова. Девушка была в золотых босоножках и платье с открытой спиной. Апофеозом явилось награждение лауреатов шоколадными бюстами Александра Сергеевича Пушкина, выполненными в натуральную величину.
И эта традиция, Пушкины будут вручаться дипломантам и победителю конкурса. Наверняка у премии появятся хорошие, как это называется, не материалы,
спонсоры. Главное,
спонсоры и меценаты, которые позволят нам эти бюсты великого русского писателя воспроизвести в драгоценном металле. Будем надеяться на это.
Менее откровенно, но вполне прозрачно о деньгах говорилось на другой премиальной церемонии. В гостинице «Золотое кольцо» председатель правления букеровской премии Игорь Шайтанов представлял нового спонсора «British Petroleum» вместо «Открытой России» организации Михаила Ходорковского. Сотрудничество это стало невыгодным, о чем открыто заявили члены букеровского правления. Говорит один из них, главный редактор газеты «Культура» Юрий Белявский.
Премия политикой не занимается. Она занимается литературным процессом. И наша основная задача вот тех людей, которые входят в правление фонда «Русский букер», озаботиться сохранением премии.
Главой жюри «Русского букера» в этом году стал известный писатель Александр Кабаков. Он отвечает на вопрос взволнованных журналистов, почему принял это предложение.
Нет причин отказываться. Это весьма почетное предложение. Я был польщен. У меня было несколько вопросов к комитету. Я их задал, получил на них вполне удовлетворившие меня ответы. В частности, о причинах, по которым «Русский букер» расстался с «Открытой Россией».
И меня очень утешает, я думаю, что и всех, кто расстроен, то, что поскольку наш новый спонсор – это настоящий British Petroleum, а не ТНК, то у нас есть большие шансы стать британскими шпионами. Настоящая английская организация, благородный оттенок, как мне кажется, накладывает на нас. Мы можем вполне сравниваться в смысле гражданского мужества с некоторыми правозащитниками теперь, да?
Поддерживает писателя Александр Александра Кабакова, телеведущая Светлана Сорокина. Она тоже приняла предложение, от которого не смогла отказаться.
Я глубоко уважаю деятельность Иры Ясиной, и у меня свой взгляд на все, что произошло с Михаилом Ходорковским. Поэтому первое, что я спросила, в чем дело. Получила подробные разъяснения. Они меня, в общем, более-менее убедили. Мне показалось, что они довольно внятные. И то, что компания, которая теперь будет финансировать «Русский букер», она именно вот эта самая настоящая BP британская. А значит, как сказал уже Кабаков, мы подпадаем под некие гонения на ведьм и можем считаться агентами влияния и западными шпионами. Это, наверное, тоже некого куражу прибавляет. И я подумала, что почему же нет.
А теперь послушаем поэта Тимура Кибирова, также члена букеровского жюри этого года.
Раньше платили одни, теперь платят другие. Все. Хорошо, что кто-то платит и дает деньги на литературу. Она в этом нуждается.
Выживать литературе и литераторам действительно надо. Вот и премиальный фонд Букера увеличился с 15 до 20 тысяч долларов. О приоритетах жюри говорит Александр Кабаков.
Я надеюсь, что жюри отдаст предпочтение романам высокого литературного качества. Я некоторое время назад возглавлял жюри другой литературной премии, и там в процессе такого разговора было сказано, что ну, эта же премия будет отстаивать демократические идеалы, и тогда я сразу сказал, что я тогда из этого жюри выйду, потому что демократические идеалы надо отстаивать в политической борьбе, а жюри литературного конкурса, жюри литературной премии должно отстаивать литературные идеалы.
Поэт Олег Чухонцев, член букеровского правления, также против политики в литературе. Я попросил его объяснить, что он имеет в виду.
Ну, например, когда наградили Гальего за вот этот роман «Человека с такой судьбой, инвалида», то сразу в некоторых кругах возникла такая версия, что вот это шаг в сторону политкорректности. Мне кажется, это было очень хорошо, красиво. Это была литература как раз. Единственное, что не хватает русскому букеру, в отличие от британского, они показывают, что вот надо хранить эту традицию, чтобы литературу покупали. Ведь там человек, получивший букеровскую премию, тиражи сразу зашкаливают. Мы мечтаем только об одном, чтобы романы с грифом «букеровский лауреат» все-таки тоже как горячие пирожки расходились.
Британский букер действительно имеет рыночный эффект, которого никогда не имел букер русский. Рыночный, денежный мотив фигурантов нового русского букера вполне современен. Точнее сказать, это мотив вне времени. А вот отказ от политики, который декларируется писателями, находящимися в центре политики литературной, удивительным образом напоминает советские годы.
О литературных премиях этой недели рассказывала Елена Фанайлова. Радио «Свобода. Итоги недели». Вопрос недели сегодня связан с 75-летием Михаила Горбачева. Какое событие эпохи перестройки вам запомнилось больше всего? Спрашивали корреспонденты «Свободы», прохожих на улицах Москвы, Петербурга и Вологды.
Страшные события в Литве, в Вильнюсе, и страшные события в Грузии.
То, что стало свободно выехать на отдых за границу. Жизнь, я считаю, что у нас она оживилась, стала более интересной.
Визит, помню, Горбачева в Великобританию, укрепление отношений, как-то пересмотр ценностей, может быть, совсем по-другому Советский Союз стал восприниматься.
Сложнее жить стало, будем так говорить.
Это эпоха, которая подвела всех под монастырь. У нас лежали деньги по банке, просто случайно нашел книжку, там было 200 рублей. Эти деньги до сих пор сохранены, я пришел в банк просто поинтересоваться. Прошло 14 лет, а нам начислено 42 копейки. Это же безобразие.
Наверное, бардак, который при Горбачеве произошел, всех людей превратили в ничто, большинство. Люди потеряли себя, люди оказались в страшной ситуации. Особенно, естественно, поколение уже в возрасте, которое... Это настолько бесчеловечно, настолько жутко.
Появилась возможность при Горбачеве переводить безналичные деньги в наличные. И с этого началось, так сказать, с одной стороны, одни люди стали очень богатыми, другие стали очень нищими.
Все стало меняться очень резко. Когда люди в ужасе, не знают, что ждет их дальше, да, с одной стороны, как бы дана свобода, наконец, да,
да, и можно все. С другой стороны, что делать с этой свободой, совершенно непонятно.
Ну, запрет на алкоголь.
Талончики. Я еще в школе училась. Но точно помню, что мы стояли в очередях, и эти талончики, безумные очереди. А, еще что могу сказать? У меня просто папа военный, и большой плюс Горбачева, что он вывел войска из Афганистана.
Развал Советского Союза.
Передача такая появилась по телевизору, еще была маленькая будка гласности. Туда люди входили, что-то рассказывали, то, что им не нравится.
Я работал, получал талоны, 1 килограмм гречки и все прочее. А он болтает, не знаю что.
Ну, не политическими заявлениями Горбачева, а, скорее всего, вот их очень трогательными и лиричными отношениями с Раисой Максимовной. Я считаю, что это действительно была первая леди нашей страны, нашего государства. И вот ни на Ине Ельцина, ни Людмиле Путиной повторить ее, скажем так, подвиг, по-моему, не удалось.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Марьяна Тарачешникова, Александр Дядин и Алексей Завьялов. Юбилей архитектора перестройки отмечала на этой неделе и российская бульварная пресса. Обзор таблоидов подготовила Татьяна Вольская.
Горбачев был и остался любимцем Запада, благодарного этому человеку за освобождение Восточной Европы от коммунизма. В России же к отцу перестройки относятся по-другому. Февральские социологические опросы показывают, что больше половины россиян оценивают деятельность Горбачева как принесшую скорее вред, чем пользу. Многие в нем разочаровались, многие осуждают, еще больше испытывают равнодушие. Но вряд ли кто-то будет отрицать, что мир изменился благодаря знаменитому Горбачевскому «процесс пошел». Газеты приводят слова самого Михаила Сергеевича о своем дне рождения. «Вот последний раз погуляю, и хватит отмечать эти юбилеи». Публикуют фотографии, на одной из которых во время визита в Петербург в 1994 году Горбачев сидит в ресторане «Невский палас» за одним столом с тогдашним питерским вице-мэром Владимиром Путиным. Вспоминают об общемировых брендах «Перестройка» и «Горбачев» и о том, что в 2003 году Михаил Сергеевич зарегистрировал торговые марки «Горби» и «Горбачев», а еще раньше снялся за $1 миллион в рекламе пиццы, потратив деньги на строительство Горбачев-фонда в Москве. Конечно, не обойдены вниманием и родные Горбачева, а именно его дочь Ирина Верганская. На праздничном благотворительном концерте в честь 75 летия отца, впервые появившаяся на публике со своим новым мужем Андреем Тухачевым. Говорят, две дочери Ирины Верганской, Ксюша и Настя, благосклонно отнеслись к тому, что их мама во второй раз выходит замуж.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших корреспондентов российских таблоидов на этой неделе.
Путина угощали резаным пивом.
На этой неделе Владимир Путин побывал в Праге, и после официальных встреч в честь высокого гостя был дан банкет. Президент Чехии Вацлав Клаус, подобно Путину, увлекается лыжами, не имеет вредных привычек и обожает пиво, только не немецкое, а чешское. На банкете он пытался убедить российского президента в том, что его родное пиво лучше. По его распоряжению в Пражский град доставили пиво 10 лучших марок из 10 лучших пивоварен. Гвоздем программы было пиво марки «Бернард». В Чехии его называют резаным, поскольку в бокале оно выглядит именно резаным, состоящим из светлых и темных полос. После банкета Путин решил внести изменения в программу визита, чтобы попить пиво в знаменитом ресторане «У золотых 13». Этот ресторан когда-то привел в восторг Бориса Ельцина, подарившего хозяину заведения свои часы с гравировкой «Первый президент России».
Кремль одернул Церетели.
На открытии персональной выставки Зураба Церетели в Манеже рябило в глазах от знаменитостей. Вот только давний друг скульптора Юрий Лужков прислал вместо себя заместителя, предпочтя выставке банкет в честь тезоименитства Алексея II. Среди скульптур тоже не было главной персоны – изображения Владимира Путина. Церетели трудился над ним 3 года, но бронзовый Путин в 2 натуральных роста в борцовской стойке в кимоно остался невыставленным. Говорят, идея представить гигантского Владимира Владимировича в неофициальном виде в Кремле очень не понравилась. Более того, решение воять президента, не спросясь, посчитали просто возмутительным. На вопросы «Где же бронзовый Путин?» Зураб Константинович отвечал с неохотой. «Если бы эта работа здесь появилась, мне бы пришлось закрыть свой музей».
Жириновский выкупил Аляску. Лидер ЛДПР восстановил историческую справедливость всего за 16 тысяч долларов.
Наконец-то Владимир Жириновский осуществил заветную мечту стольких российских патриотов. Его партия выкупила в свое пользование на 15 лет территорию, проданную американцам Александром II. Правда, администрация США пока не в курсе сделки. Жириновский приобрел Северный штат на одном из интернет-сайтов, торгующих целыми странами. Изобрел новый способ делать деньги из воздуха одессит Николай Тугай. У него можно купить любую страну на срок до 2021 года. В прейскуранте 190 территорий по 10 центов за 1000 квадратных километров. Понятно, что все финансовые операции действительны только на сайте, но все равно, говорят, Жириновский своей покупкой доволен.
Чарльза Дарвина привлекут к суду за обезьяну. Питерская школьница Маша Шрайбер считает теорию эволюции гуманитарным преступлением.
Познакомившись с разделом школьного учебника биологии, в котором говорится, что человек произошел от обезьяны, ученица 10 класса 148-й Петербургской гимназии имени Сервантеса Маша Шрайбер была так потрясена и оскорблена, что решила подать в суд на Министерство образования Российской Федерации. Доказательств этой гипотезы нет, к тому же при этом отрицаются любые другие возможные варианты происхождения человека, считают Маша и ее отец Кирилл Шрайбер. Реальных претензий к Министерству образования у истцов нет. Они просто требуют прекратить преподавать теорию видов Дарвина как единственно верную и включить в учебники другие теории происхождения человека, например, от инопланетян и от высшего разума.
Обзор таблоидов подготовила корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская. Обсуждение главных событий недели мы продолжим во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон диджею Айсману из Чикаго, который выбрал для нас песню недели.
Здравствуйте на Радио Свобода, с вами диджей Айсман. С громким хрустом продолжают расти бакенбарды, а приток музыкальных новинок ничуть не оскудевает. Мало того, что все мы так эксцентрично выглядим, мы еще и слушаем музыку, которая иными воспринимается как изощренная пытка, вроде щекотания гланд гусеницами. Сегодня, несмотря ни на что, мы продолжим предаваться аудиоутехам и в процессе будем бережно передавать друг другу новый альбом американского музыканта по имени Эрик Чемберлен. Это даже не промо, поскольку Эрик не подписан сейчас ни на какой лейбл. Впрочем, я уверен, это вопрос времени, ибо альбом замечательный, а сам Эрик Чемберлен – человек известный. Раньше он был одним из членов проекта «Индекс», в буквальном смысле нашумевшим на калифорнийской танцевальной сцене. Люди, бесхитростно назвавшие себя «Индекс», играли мрачноватое, но весьма танцевальное электро с таким индустриальным душком. Выходили их работы на лейбле Cop International. Лейбл этот занимается изданием музыкантов западного побережья США в Германии. Вот такая вот узкая специализация. На самом деле в этом нет ничего удивительного, поскольку все эти музыканты играют свирепые электро и EBM, а всем этим традиционно была богата именно Германия. Поэтому продукция этого лейбла, эти по преимуществу, увы, довольно бездарные альбомы, были похожи на букетик ромашек, который крошечная и в прошлом языческая девочка дарит знак благодарности тевтонскому крестоносцу, одетому в латы из носиков чайников. В этом букетике, тем не менее, проект «Индекс» выделялся толщиной ромашечного стебля и хищностью лепестков. Их было 5 по количеству альбомов, и они опасно шевелились, норовя плюнуть самими собой. Так или иначе, последний альбом проекта «Индекс» вышел 6 лет назад, и группу почти забыли. До последнего месяца, когда Эрик Чемберлен решил возродить проект, слегка изменив его название на «Индекс AI». AI – аббревиатура, в английском означающая «искусственный интеллект», и действительно, тема машинообразности всего сущего раскрыта на альбоме в пугающей полноте. Альбом называется World Blade Center, почти мировой торговый центр, но одно слово изменено, и получилось что-то вроде «мировой центр лезвий». И действительно, в холодных космических атмосферах этого альбома проступает геометрия небоскребов американских городов. Слушатель летает внутри этого диска, как муха внутри скелета, постоянно стукаясь о выступающие позвонки ритмических частей композиции и не сразу понимая, куда он, собственно, попал. В целом, альбом напоминает шагающий экскаватор в лучах заката. Иными словами, он очаровывает. Сейчас мы услышим заглавную композицию с него. Она называется «Heaven West». Итак, в эфире американский проект Index AI. Звучит дорожка Heaven West с альбома World Blade Center. До встречи на следующей неделе.
Проект Index AI на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы обсудим предвыборную ситуацию в Беларуси, услышите обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Появились новые очаги насилия, но это не следует считать началом гражданской войны.
Айнур Буликбаева получила 10 ранений и умерла на месте.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демонстранты периодически скандировали «Назарбаев, уходи».
С июля этого года срок службы призывников будет на 4 месяца короче.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».